усилились яростно метели по Сталинградской по земле. Дымились потные шинели, и шли солдаты по зале, и танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне, и падал в битве человек в горячий снег, в кровавый снег. Смертельной битвы этой ветер как бы расплавленный металл, и жёг и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек, встречались схватки рукопашной, и превращался в пепел снег. Хватал руками человек горячий снег, кровавый снег. Цветами стали по весне. Большие годы пролетели, а я все сердцем на войне, где отпевали нас метели, где в землю многие легли, а дома мамы посидели, у дома вишни зацвели, а у меня в глазах навек горячий снег, кровавый снег.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Наши победы». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым о Сталинградской битве. Здравствуйте, Тимофей.
Добрый день.
Тимофей, мы продолжаем цикл бесед о Великой Отечественной войне. И задача наша с вами, мы об этом уже говорили нашим радиослушателям, говорить, напоминать о наших великих победах. Потому что то, что сейчас происходит, и на центральных каналах все это продолжается, и, как сейчас принято говорить, мировой тренд на то, чтобы фальсифицировать во многом историю, переписать ее, извратить. И сверхзадача наших, так сказать, неприятелей – лишить нас победы. И наш народ-победитель – лишить каких-то очень важных, самых корневых вещей, в том числе, конечно же, победа в Великой Отечественной войне. Мне кажется, об этом нужно не уставать говорить и как можно глубже раскапывать эту тему, напоминать и поминать наших предков. У нас в каждой семье погибшие, и вот мы о вас говорили, и вот можно о себе сказать, по несколько дедов, дедьёв, ну, родственников много, кто погиб, кто отдал свою жизнь за Отечество. А ведь не зря говорят мудрые святые отцы, что земное Отечество – это преддверие небесного. И, конечно, его надо защищать. И, может быть, наши дни – это как никогда. Не может быть, а точно. Эта тема одна из самых актуальных. Поэтому сегодня мы говорим о важнейшем переломном моменте в Великой Отечественной войне – о битве за Сталинград. Коротенько еще слово о том, что как-то в школьные годы для нас принято было воспринимать, что если битва за Москву, битва под Сталинградом или за Сталинград, это всегда представляется какое-то сражение, как вот раньше было, да, Бородино, там выстроились. А эти битвы растягивались на многие месяцы. Такая уже была война, что иногда даже могло длиться до полугода сражения, можно так сказать. Сталинградская битва как раз это вот и есть такая иллюстрация, когда битва могла начинаться в середине лета, а заканчиваться уже в следующем году. Давайте поговорим об этом важнейшем событии.
Наверное, для начала нужно обозначить ситуацию, которая вообще происходила на всем Советско-Германском фронте на начало Сталинградской битвы. А тут нужно понимать несколько вещей. После успешного контрнаступления в битве под Москвой, действительно, Красной армии удалось отбросить немцев от столицы. Также наметился успех на юге, удалось отбить Ростов. Ну и, собственно, к началу лета, к концу весны, на волне этого успеха было принято решение попытаться отбить у немцев Харьков. И, собственно, в мае 1942 года происходит тяжелейшая вторая битва за Харьков, к сожалению, закончившаяся поражением Красной армии. На так называемом Барвенковском выступе нашей части попали в окружение, был разгром. Ну, к сожалению, это произошло еще и потому, что, собираясь в наступление, мы не очень знали о планах противника. На момент наступления мы не знали, кто стоит перед нами. А перед нами на южном фланге Советско-Германского фронта стоял уже огромный немецкий ударный кулак, подготовленный к летней кампании 1942 года. Немцы после поражения под Москвой оправились, собрались и приготовились взять реванш в 1942 году.
Опять же напоминаем о том, что за их спиной стояла вся Западная Европа со всей промышленностью, и все очень восстанавливалось быстро, и дальнейшие наши рассказы об этом сражении подтвердят, насколько подготовлена была немецкая армия уже вот в Сталинградской битве.
Да, ну и нужно, конечно, понимать, что 1942 год – это самый страшный, самый тяжелый, самый трудный, самый суровый год всей Великой Отечественной войны. Связано это было и с потерями и территорий, и стратегически важных предприятий, стратегически важных районов добычи полезных ископаемых. Промышленность экстренно эвакуировалась на Урал и в Сибирь, но надо понимать, что развернуться и сразу заработать она не могла, кроме того, что и связность военно-промышленного комплекса была нарушена, кадровые части, в общем-то, большей частью уже погибли в первый год войны, то есть в бой вступали, в общем-то, наскоро подготовленные призывники военного времени, а воевать надо было здесь и сейчас. И с этим связаны очень многие тяжелые страницы вот нашей истории в 1942 году, и многие поражения, в общем-то, связаны действительно вот с этими факторами.
Поэтому именно в это время появляются знаменитые заградотряды, о которых так любят говорить критики нашей армии и наших великих полководцев и главнокомандующего. Но надо ведь объяснить, что происходило, почему возникла потребность вот в появлении этих заградительных отрядов и развеять мифы, которые стоят за этой темой.
Тут нужно, наверное, сначала сказать, собственно, о планах немецкого командования. Нужно понимать, что, оправившись после поражения под Москвой, немцы поняли, что наступать на всех направлениях, как в 1941-м, когда они наступали сразу на Москву, на Ленинград и на Киев, они уже не могут. То есть, действительно, на широком фронте, громя там и окружая кадровые части, как они поступали в 1941-м, они так уже наступать не могли. Сказывались и потери, и, в общем-то, нарастающее сопротивление, и ситуация, в общем, не везде складывалась в пользу немцев. Немцы готовят, на самом деле, очень тщательный план именно войны на 1942 год, и часто вот тоже еще один миф, что вот говорят, что вот якобы смысл всей Сталинградской битвы в названии города. Дескать, что там Гитлер захотел стереть имя Сталина с карты Европы, а вот Сталин сказал, что нет, мое имя с карты Европы не будет стерто. Это, конечно, большой миф, не имеющий отношения к действительности, ну, хотя бы потому, что разных топонимов с именем Сталина на территории Советского Союза было предостаточно, достаточно вспомнить Сталиногорск, например, под Тулой, там нынешний город Новомосковск, или нынешний город Донецк, он назывался Сталина в то время. И вообще подобных топонимов на территории Советского Союза было полно. Но вопрос не в этом. Как бы представлять Сталинградскую битву как столкновение двух сумасшедших диктаторов – это, конечно, тренд наших противников.
Нет, очень мелко, наверное, по себе судят. Здесь ведь стратегически важно было немцам дойти до Кавказа и захватить бакинскую нефть. А чтобы подстраховаться, две линии удара шли.
Немцы планируют наступление в южном секторе Советско-Германского фронта, и разрабатывается план Блау. Немецкая группа армий Юг делится на две части. Группа армий А нацелена на Кавказ, и группа армий Б направлена как раз-таки в сторону Сталинграда и Воронежа, ну, большей частью в сторону Сталинграда. Задача была в том, чтобы прикрыть как раз фланг группы армии А, сражающейся на Кавказе. Вопрос-то был, нужно понимать, в том, что в 40-е годы Кавказ и Каспий были основными источниками нефти Советского Союза. То есть нефтяные месторождения Западной Сибири, которыми мы пользуемся сегодня, которые сегодня являются основой нашей экономики, в те времена еще не были разведаны и не были известны. Поэтому, в общем-то, немцы действовали исключительно прагматично, то есть если выбить у Советского Союза нефть, то, в общем-то, это, по сути дела, означало уже поражение. В этом смысле Сталинград был как бы одной из целей этой огромной операции. По большому счету, наверное, если более детально все это дело разбирать, то нужно было бы, конечно, в комплексе рассматривать и битву за Кавказ, и битву за Сталинград. Но, конечно, это очень сложно, и, как правило, все-таки в исторической литературе вообще принято как бы эти две битвы разделять, но нужно понимать, что это две взаимосвязанные битвы, которые имели практически равное значение в 1942 году. 28 июня 1942 года начинается немецкое наступление. Выдержать этот удар наши войска были в тот момент не способны. После поражения в весенних боях за Харьков мы действительно понесли огромные потери, и под ударами немецких войск рассыпается наш фронт. И в июле формируется так называемый котел под Миллерово, куда попадает около 14 советских дивизий, до 100 тысяч человек.
Тимофей, хотелось бы немножко сказать о соотношении сил, что тоже важно. Вот в начале всех событий силы, которые входили в 6-ю армию немцев, которая двигалась к Дону, которую возглавлял Паулюс, и как, ну, считалось, что он все-таки был больше таким кабинетным теоретиком. Он был одним из разработчиков плана «Барбаросс», основного первого нападения 41-го года. Но все-таки он был кабинетным, как многие считали, полководцем. Его поэтому все время потом сравнивали с предыдущим.
Ну, фельдмаршалом Рейхенау. Ну, надо понимать, что Рейхенау – это был, в общем-то, такой жесткий, решительный командир, истовый нацист. И действительно, он обладал харизмой, в отличие от Паулюса. И действительно, он пользовался большим авторитетом среди своих подчиненных. Но Рейхенау заболел, вот у него случился инсульт. И потом, когда его отвозили в Берлин, самолет разбился, он погиб. И на его место назначили Паулюса. Паулюс был действительно, скорее, штабным генералом. Однако, ну, генерал он был все-таки грамотный. Несмотря на то, что, может быть, он не был столь любим своими подчиненными, как Рейхенау, и его постоянно, в общем-то, сравнивали с Рейхенау, что его выводило из себя, ну, командующий-то он был вполне себе, в общем-то, толковый и грамотный, что мы увидим в дальнейшем.
В дальнейшем, да, и при том, что он разрабатывал план «Барбаросса», тоже о многом говорит, но в дальнейшем и сыграет его вот это все-таки нерешительность, ну, мы подойдем к этому моменту, когда нужно было выходить из окружения и идти решительно навстречу пытавшемуся освободить его фельдмаршалу Манштейну, а он не сделал этот рывок. Но это все будет потом. Но вот все-таки хотелось бы сказать для начала о соотношении сил. Вот в 6-ю армию немцев входило 270 тысяч солдат, 3400 орудий, 350 танков, 1100 самолетов. Наш фронт состоял из 300 тысяч солдат, 5500 орудий, 230 танков и 1000 самолетов. Но надо сказать, что фронт наш растянулся по течению Дона, растянулся на 500 километров, что тоже растягивало оборону и силы, в то время как раз у немцев, как обычно, все было собрано в кулак, и как раз они с западной стороны вот этой всей мощью своей и ударили. И, конечно, их господство в небе оказалось очень мощным, что сыграло тоже свою огромную роль.
Ну, так или иначе, после окружения наших войск под Миллерово, это пока еще за 300 километров от Сталинграда, здесь закатилась звезда одного из весьма талантливых советских полководцев, Семен Константинович Тимошенко. Он был снят с командования и больше уже фронтами не командовал во время войны. Хотя, конечно, полководец был один из самых грамотных и опытных на самом деле. Ну, вот так вот сложилась его судьба.
Ну, окружено было 14 дивизий, да?
Да, то есть где-то до 100 тысяч человек. Несмотря на то, что часть из них сумела прорваться и выйти, но, тем не менее, это, конечно, означало катастрофу. Кроме того, что под Миллерово были потеряны большие силы, в общем-то, нашей тяжелой артиллерии, которая очень помогла нам пригодиться в дальнейшем. И, собственно, к 17 июля 1942 года немцы подходят к излучине Дона. Совершенно верно вы обозначили соотношение сил. Оно было, ну, численно почти что равным. Некоторые даже превосходство в численной у Красной армии, но нужно понимать, что немцы владели главным оружием на войне – стратегической инициативой. Они выбирали, где и как бить. Мы же вынуждены были занимать оборону по всей излучине Дона, готовясь к удару в любой точке. Соответственно, в общем-то, концентрировать свои силы нам было проблематично. Ну и, собственно, 17 июля начинаются тяжелейшие бои. Надо сказать, что наши части дерутся при этом стойко, храбро, несмотря на то, что немцы действительно на направлении ударов нас существенно превосходили. В период как раз боев в излучине Дона 28 июля 1942 года выходит ставший легендарным приказ номер 227 «Ни шагу назад». Про него тоже много есть мифов, как и мифов о его последствиях. В частности, действительно вводятся заградотряды, заградительные отряды. Ну, с этим связаны очень большие тоже мифы, очень много лжи и грязи вылито на эту историю. Тоже бы хотелось отметить вот что. Заградотряды – это никакое не НКВД, это никакое не СМЕРШ. Ну, это очень часто как бы в западных источниках комиссары НКВД, СМЕРШ и заградотряды валятся в одну кучу, и получается что-то совершенно невообразимое, просто какой-то вот советский страшный ужас, которого якобы нигде в цивилизованном мире не было. На самом деле нужно понимать, что заградотряды – это части, формируемые из солдат своей же собственной армии. То есть это не НКВД, это не какое-то другое ведомство, это солдаты своей же армии, задача которых действительно останавливать отступающих и бегущих. Да, им было разрешено при этом открывать огонь, но...
В определенных ситуациях.
Да, в определенных ситуациях, и то, в общем-то, ну, огонь чаще всего открывали над головами, там, останавливая бегущих, да, то есть, чтобы начинали стрелять по своим, как показывают в некоторых лживых фильмах, такого практически не было. Кроме того, что самочисленность заградотрядов, это очень полезно знать, она была совершенно незначительной в сравнении с теми силами, которые воевали на фронте. Достаточно сказать, что в составе 62-й армии было всего 4 заградотряда, в состав которых входило 650 человек, всего лишь навсего. 650 человек.
650 человек на 56 тысяч. Вот.
То есть можно представить соотношение, в общем-то, сил одного с другим. Ну и понятно, что если бы они начали просто стрелять по своим, ну... Это бы для них самих бы ничем хорошим, скорее всего, не кончилось. Вот. Но вопрос как бы состоит в том, что задача заградотрядов была в чем? Их ставили, да, действительно, за спинами своих войск, но не с целью стрелять в затылок, если кто-то побежит. А их ставили на дорогах и тропах, на некотором удалении от линии фронта. И по большому счету они, в общем-то, выполняли полицейские действия. Они проверяли документы, значит, если там видели кого-то, да, идущего.
Это как такой густой патруль.
Да, как патруль, ну, они, в общем-то, занимались чем, что, да, останавливали, опрашивали, значит, проверяли документы и так далее. То их задача, в общем-то, была действительно останавливать, выявлять, и дальше уже поступали по ситуации, но нужно понимать, что, конечно, когда говорят, что они только расстреливали, это, мягко говоря, просто ну, не соответствует действительности.
Ну вот есть четкие цифры, сейчас уже так исследовали вдоль и поперек многие материалы этого периода, что фантазировать можно сколько угодно, но есть вот цифры, как раз это связано с 62-й армией, и вот ими было задержано 140 755 солдат, из которых арестовали 3980 человек, расстреляно было 1189. 2961 человек отправлены в штрафные батальоны, и 131 094 человека были возвращены в свои части.
Тут, видимо, имеется в виду все-таки за все армии, воевавшие на Сталинградском фронте. Но, тем не менее, соотношение цифр именно такое. Из 140 тысяч 131 была возвращена просто обратно в свои части. Ну и кроме того, нужно понимать то, чего не хотят понять наши либеральные оппоненты, что солдат вообще-то на войне – это очень дорогой ресурс, особенно подготовленный солдат. Даже если сегодня он струсил, даже если он сегодня там побежал, оставил позицию и так далее, ну, случиться может всякое. И если просто взять его и расстрелять, ну, простите, а кем воевать тогда? Тем более, скорее всего, зачастую это не просто там стрелок, да обычного стрелка-то с винтовкой готовить нужно, а если это пулеметчик, минометчик или там сапер или другой специалист, да, здесь он может оступился или там еще что-то, но в общем-то, если его мы расстреляем, мы просто его потеряем, его, даже те силы, средства и время, потраченные на его подготовку, мы тоже, в общем-то, стираем автоматически. Поэтому, конечно, кого-то расстреливали, но, опять-таки, расстреляли чуть больше 1000 из 140 тысяч, то есть примерно вот такой процент.
Конечно, это все трагедия, но это гримасы и это ужасы войны. И реалии войны. И надо сказать, что у Сталина в этом знаменитом приказе 227 «Ни шагу назад» там звучали слова: паникеры и трусы должны истребляться на месте. То есть вот такая жесткость, очевидно, была все-таки необходима. Иначе, возможно, что перелома войны бы не случилось, и вообще общая ситуация могла быть совсем другой. Поэтому, как говорится, победителей не судят. Но что делать? Вот так оно было.
И кроме того, что надо вообще-то напомнить, что заградотряды, в общем-то, используются в самых разных армиях, в самых разных войнах, поэтому говорить, что это какое-то страшное изобретение там товарища Сталина, но это, мягко говоря, не выдерживает никакой критики.
А какие примеры есть заградотрядов?
Ну, заградотряды были и у немцев в конце войны. Заградотряды использовали даже у римских легионеров, в том числе, которые вылавливали там трусов и дезертиров, и тоже их наказывали. Да, на войне действительно случается всякое. Война – это вообще вещь очень тяжелая и страшная.
И кровавая.
Кровавая, жестокая и страшная. И, в общем-то, люди, многие могут и не выдержать того напряжения, которое там происходит, и кто-то действительно попытается бежать. Но это не значит, что его обязательно расстреляют. Ну, а с другой стороны, надо понимать, конечно, что каждый солдат на фронте – это человек, дававший присягу. А присяга – это, в общем-то, вещь такая, которую нужно соблюдать, так или иначе.
Тем более, что касается защиты своего отечества. Это даже не те наступательные войны захватнические, которые велись бы, да, когда отправляются высшими начальниками захватывать чужие территории, а это защита собственной родины. Но любой человек, конечно, он не гарантирован от малодушия, от моментной слабости. Тут, в общем, такая вещь сложная и тонкая. Другое дело, то, что касается вот того же Власова, это вообще отдельная тема, может, мы когда-то ее подробно разберем. Ну, здесь, мне кажется, достаточно сказали о заградительных отрядах.
Да, ну и штрафные батальоны тоже, их часто поминают через запятую вот, с заградотрядами. Штрафные батальоны действительно были. Но, опять-таки, не нужно преувеличивать их численность. Их было, в общем-то, не так-то и много, и от общей численности армии они составляли, ну, порядка 1% или даже меньше. Те бойцы, и уж тем более командиры, которые проявили там трусость и так далее, им давалась, в общем-то, возможность искупить свою вину. Их действительно отправляли в штрафные батальоны. Опять-таки, далеко не всех, но нужно понимать, что были штрафные батальоны для офицеров при дивизиях и штрафные роты в полках для солдат. Человек, попавший в штрафную роту или штрафной батальон, тем не менее, если он получал там ранение, то считалось, что он искупил кровь, его обычно переводили дальше в свою часть. В общем-то, никто там долго не служил, больше 3 месяца штрафного батальона обычно никому не присуждали. Даже после возвращения обратно в свою часть, как правило, даже сохранялись и награды.
Вот видите, вы говорите, а ведь это какой миф. Он и в литературе остался, и в кинематографе, к сожалению. То есть это как бы вообще полная обреченность, и обязательно должны все там погибнуть. То есть это смертники фактически. Это тоже штампы. То есть все-таки какая-то попытка рациональная была. Это не говорит о том, что не было перегибов. Но время настолько было жесткое, и вопрос настолько стоял о существовании самой страны, что надо к этому тоже относиться все-таки с пониманием не с сегодняшнего сытого дня диванных, так сказать, стратегов, а вот попытаться хоть немножко представить обстановку и контекст времени.
Ну и, собственно, 17 июля 1942 года начинаются бои в излучине Дона. Немцы планировали прорваться к Сталинграду быстро, но бои за излучину Дона растянулись примерно на месяц. И в этих условиях из группы армии А немцы перебрасывают 4-ю танковую армию генерала Готта и нацеливают ее прямо на Сталинград с юго-запада с целью именно зайти в тыл нашим войскам, сражающимся в излучине Дона. Кроме того, что за спинами у наших солдат, собственно, Дон, и, собственно, на Сталинград нацеливается 4-я немецкая танковая армия. Ну и этому удару противостоит группа войск, названная Юго-Восточным фронтом генерала Еременко. И со 2 по 20 августа идут тяжелейшие бои у станции Абганерова, всего-навсего в 74 километрах уже от Сталинграда.
Вот тут надо сказать, что мы имели большой недостаток в артиллерии, но все-таки выручали в это время катюши вот из этого вида вооружения, потому что они очень подвижны были, их не нужно было тащить на тракторах. Мало того, что они подвижны, еще и поражающая способность очень высокая. Вот надо отдать должное этому виду оружия, который даже воспет.
Да, ну, «Катюша», надо сказать, что это было оружие трудного времени. Ну, изначально «Катюша» была, конечно, разработана именно и опробована, и как бы первые образцы еще до войны, но, собственно, в свою силу это оружие вошло именно по ходу войны, и связано это было с тем, что вечной проблемой Красной армии, особенно первую половину войны, была тяжелая ствольная артиллерия, то есть тяжелые гаубицы. Во-первых, дорого и сложно делать сами гаубицы, то есть ствол и затвор гаубицы делаются сложно, ствол должен быть с нарезами и так далее. Это требует, в общем-то, квалифицированного персонала и, в общем-то, качественной металлообработки. И действительно, это просто производить очень дорого. Кроме того, проблема вторая была с подвижностью, то есть у нас, к сожалению, в отличие от немцев, не было быстроходных артиллерийских тягачей, которые могли бы с тяжелой артиллерией следовать вместе с танками на сравнимой скорости.
Ну, поэтому мы и говорили о том, что когда Чехословакию прихватили заранее немцы, то есть машиностроение было захвачено, в общем, вся Западная Европа, она на это работала, да, поэтому у них все это было.
Ну, немцы же просто они разработке, собственно, тактики подвижных соединений уделили в межвоенный период больше внимания и лучше этот вопрос проработали. Действительно, у них такое средство передвижения, как полугусеничные быстроходные артиллерийские тягачи, они у них были. У нас такого вида техники не появилось до самого конца войны, чтобы ствольная артиллерия традиционная нормально следовала за танковыми войсками. Поэтому, к сожалению, у нас низкая подвижность артиллерии, тягачи, в общем-то, хуже, с худшей проходимостью и худшей скоростью. Это, в частности, обуславливало и то, какие потери у нас были в артиллерии в разных котлах и так далее. Ну и третья проблема нашей артиллерии – это, собственно, производство порохов. И вообще одна из проблем 1942 года – это производство пороха, потому что часть пороховых заводов была захвачена, другие были вывезены в эвакуацию, но работать на полную мощность в тот момент еще не могли. Ну и нужно понимать, что просто сама технология производства артиллерийского пороха, это производится пороховая шашка, особенно если из пироксилинового пороха, она должна сохнуть определенное количество времени, около 2 недель в определенных условиях. Если этого не сделать, в общем-то, ну, порох будет непригоден к использованию. Это, в общем-то, было узким местом нашей военной промышленности во время войны, в 1942 году в особенности. И «Катюши» были спасением. Ну, «Катюша» – это, в общем-то, если берем классическую «Катюшу» БМ-13, это система залпового огня, которая, в общем-то, выпускает ракеты калибром 132 мм. Это, конечно, меньше, чем 152, как у тяжелой гаубицы, но это даже больше, чем 122 у средней гаубицы. Кроме того, что «Катюша» стреляет залпами, то есть у БМ-13 16 снарядов на направляющих одним залпом она может выпускать. Ну и, конечно, о чем вы сказали, это подвижность. То есть, по сути дела, пакет направляющих смонтирован на шасси грузовика, который подъезжает, открывает огонь, после чего в течение нескольких минут сворачивается и уезжает. И, в общем-то, в контрбатарейной борьбе это очень полезно. Немцы ответный удар наносили, как правило, уже по пустой позиции, где уже, в общем-то, наших машин не было. Поэтому действительно «Катюша» была спасением. Ну и кроме того, что вместо пироксилинового пороха они, насколько помню, использовали нитропороха для «Катюш».
Нужно сказать, что для немцев очень важно было переправиться через Дон. И вот эта попытка была сделана, 112 десантных катеров, 108 надувных лодок были брошены немцами, и хотя они обстреливали с другой стороны нашими силами, тем не менее, они смогли переправиться и сделать переправу для танков, к сожалению.
Да, ну, пока шли бои к юго-западу от Сталинграда, то есть войска Юго-Восточного фронта сдерживали натиск 4-й немецкой танковой армии Готта. В это самое время, 21 августа, собственно, происходит форсирование Дона, немцы прорываются уже к излучине Дона и его форсируют. Ну и буквально уже 22-23 августа немцы уже выходят на ближние подступы к Сталинграду.
Здесь необходимо сделать такую ремарку и сказать о самом городе Сталинграде того времени. Это очень важно, потому что это был, можно сказать, такой цветущий город с прекрасной набережной, вот 450 тысяч населения. И беда в том, что, к сожалению, помимо того, что очень много беженцев именно вот в этот период было в самом Сталинграде, не было организована эвакуация мирного населения. И ну, вот это, конечно, очень тяжелый факт.
Ну, сейчас часто обвиняют, есть тоже такой как бы тоже миф, что якобы Сталин сказал, что население оставить в городе, потому что солдаты не будут сражаться за город без населения. Но это, скажем прямо, ложь. Сталин такого и не говорил, вопрос просто был в другом. Вопрос был в том, что город Сталинград, как и нынешний город Волгоград, это город, расположенный на западном берегу Волги. С востока протекает Волга, которая в этом месте более километра шириной. И как бы из него нельзя уйти пешком на восток, в отличие от многих других городов.
Тем не менее, надо сказать, что около 100 тысяч человек все-таки эвакуировали.
До 100 тысяч человек сумели эвакуировать. Но нужно понимать, что да, старались эвакуировать, но эвакуировали в том числе, конечно, и имущество там заводов, предприятия эвакуировали там, и сельхозпредприятия там в том числе и скотину пытались эвакуировать. То есть всякое разное. Эвакуировали хозяйственные грузы, старались эвакуировать и население, но нужно понимать, что в условиях, когда вам нужно переправляться через реку шириной более километра, ну, плавсредств просто банально будет не хватать для того, чтобы эвакуировать 400 тысяч человек. Даже представьте, что никакой войны нет. Вот вам нужно переправить 400 тысяч человек через такую реку, вот и сколько это времени займет. А события же на фронте действительно развивались стремительно, и уже 23 августа немцы уже выходят на ближний подступ к Сталинграду.
И вот здесь решающую роль играет их в это время господство в небе, то есть мощнейшие самолетные налеты, которые сразу же уничтожили до 80% зданий. То есть это фантастика чудовищная, потому что там в один день было 1500 вылетов и было сброшено 1000 тонн бомб. Это только 23 августа. При этом они потеряли только 3 самолета. И то есть около 40 тысяч жителей погибли в первый день, вот в этот 23 августа, это трагический день. Потом уже впоследствии, помнится, немецкий летчик какой-то в своих воспоминаниях писал о том, что за 3 месяца до октября, да, с августа до октября, он совершил вылетов столько, сколько совершил за 3 года предыдущих. Вместить это невозможно. То есть чудовищность вот этого налета, это был основной первый удар конкретно по городу Сталинграду, вот с такими жертвами и с таким ужасающим количеством бомб. Вы прослушали первую часть интервью о Сталинградской битве с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Здравствуй, Грета, жизнь моя, здесь все не так уж просто. Месяц мы не можем взять Людникова остров. Так прозвали клок земли, где на свет стоит Иван. Мы отрезать их смогли, а вот взять не по зубам. Здравствуй, милая Катрин, мне все это грезится. Мы штурмуем дом один без малого 2 месяца. После всех бомбардировок город стёрт с земли лица, но в руинах и остовах русский бьется до конца. Здравствуй, Эльза, наше дело затянулось не случайно. Русские дерутся смело, стойко и отчаянно. Тут один матрос на днях принял свой последний бой, погибая от огня, сжег наш танк вместе. ангел мой, я в городе на Волге, я пока еще живой, только это ненадолго. После месяцев боев ничего нас не страшит. Если русский не убьет, убьют холод, голод, вши. Здравствуй, милая Катрин, напишу тебе, как есть. Мы давно в котле сидим и не ждем благую весть. Знаешь, Кэти, если есть в мире отделение ада, то поверь мне, это здесь, здесь, в руинах Сталинграда. Здравствуй, Эльза, стихнул бой, наступил безмолвья час. Над моею головой Андромеда.